Третий. Семеро чумазых. На помощь партизанам прорвалась через фронт крупная кавалерийская часть. Самый прорыв был несложен. Немцев обманули демонстрацией в одном месте, а главные силы перешли через шоссе в другом. Но поход в 40-градусную стужу по лесным чащобам был небывало тяжел. Лошади вязли в снегу по брюхо. Спешенным кавалеристам приходилось утаптывать ногами снег и подсекать деревья, чтобы протаскивать сани и пушки. Люди, замученные дневным переходом, ночевали в снегу, не зажигая костров. На седьмой день похода стало ясно, что людям нужно погреться. Для отдыха определили 5 деревень, раскинутых по берегам речонки, близко одна к другой. В деревнях стояли немцы. Генерал приказал занять их без шума, так, чтобы факельщики не успели поджечь домов, и так, к тому же, чтобы ни один немец не ушел оттуда. Ночь деревни были обойдены, на дорогах выставлены засады. Под завывание бесновавшейся вьюги, будто все лешие из области собрались сюда помогать русским. Спешенные эскадроны вместе с вихрями снега ворвались в спящие деревни. 5 одна за другой зеленых ракет, пронизавших летящие снеговые тучи, оповестили, что приказ выполнен. Генерал слез с коня около покосившегося с кружевной резьбой крылечка, озаренного со стороны улицы догорающими стропилами. У крыльца уткнулся немец, будто рассматривая что-то под землею. Болотную шинель его уже заносило снегом. Генерал вошел в избу и потопал смерзшимися сапогами. Женщина в темном платке с бледным измятым лицом бессмысленно глядела на него, тихо причитывая.
«А ну-ка, самоварчик!»
— сказал он, сбросил бурку на лавку, стащил меховую бекешу и сел под божницу, потирая опухшие от мороза руки.
«А хорошо бы и баньку истопить!»
Женщина мелко закивала и, уйдя за перегородку, кажется, зажала себе рот, чтобы громко не закричать. С мороза в избу входили командиры, все довольные, бойко вытягивались, весело отвечали. Генерал нет-нет, да и прикладывал ладони к пылавшим щекам с отросшей щетиной. Ему казалось, что лицо от тепла расширяется, как баллон. А генерал следил за своей внешностью.
Вот черт, придется выспаться разок за 7 дней.
Самовар внес высокий паренек. Лицо его было в лиловых глинцевитых рубцах. Карие глаза мягко посмеивались, когда, сдунув пепел, он поставил самовар и начал наливать в чайник.
«Это мать, что ли, ваша? Чего она так дурно воет?»
«Все еще помниться не может», — бойко ответил паренек. — Немцы уж очень нервные. У нее крик-то ихний в ушах стоит.
— Немцы ли нервные? Русские ли нервные? —
без усмешки сказал генерал, обжигая пальцы о стакан.
— А много ли в деревне вас, беглых военнопленных?
Пятнистый паренек опустил голову, опустил руки, сдерживаясь, незаметно вздохнул.
— Мы не виноваты, товарищ генерал-майор. Очутились мы позади немцев между первым их и вторым эшелоном. Как раз 11 сентября. Ну вот и рассеялись.
Инициативы индивидуальной у вас, бойцов, не нашлось. Пробиваться с оружием. Стоит дна.
У паренька затряслась рука, прижатая к бедру.
Ну, иди, топи баню, утром поговорим.
Утром генерал, помывшийся в баньке, выспавшийся, выбритый и опять красивый, вышел на крыльцо. С тепла дыхание перехватило морозом. У крыльца, где сквозь чистый снег проступали алые пятна, и немцы уже были убраны, стоял давешний пятнистый паренек и с ним 6 человек. На вид всем по 18-19 лет. Они сейчас же вытянулись.
«Ага, воинство!»
— сказал генерал, подходя к ним.
«Беглые военнопленные? Ну что, ответственности испугались? Красная армия, значит, не на Урале. Красная армия сама к вам пришла. Так как же вы расцениваете ваш поступок? Сложили оружие перед врагом? Согласно ему воду возить, канониры чистить?»
И он принялся их ругать обидными выражениями. Пареньки молчали, лишь у одного глаза затуманились слезой, у другого между бровей легла упрямая морщина. Одеты все были худо, плохо. В старой бараньи полушубки, в короткие куртки, на одном ватная женская коцовейка.
«Красноармейскую шинель поменяли на бабий салоп! Честь на стыд променяли! Кому вы такие нужны?»
Крепким голосом рассуждал генерал, похаживая по фронту.
«Немца бить не кур щупать! Определите сами свою судьбу! Кто из вас может ответить простосердечно?»
Ответил крепкий паренек с водянисто-голубыми глазами, с упрямой морщиной над коротким носом.
«Мы вполне сознаем свою вину, ни на кого ее не сваливаем. Мы обрадовались вашему приходу. Мы просим разрешения нам кровью расплатиться с фашистами!»
Он кивнул на губастого паренька с изумленной и счастливой улыбкой, глядевшего на генерала.
«Его, Константина Костина, сестра Мавруня, найдена нами в лесу, повешенная за ногу с изрезанным животом. Но ее хорошо знали, у нас сердце по ней сохло, так что воду возить фашистам мы не согласны!»
Константин Костин сказал:
«Товарищ генерал-майор, в вашей группе танков нет. Мы знаем, где брошенные танки. Мы можем их откопать и отремонтировать. Это наше предложение. Мы танкисты!»
«Ты что скажешь?»
— спросил генерал у пятнистого.
«Танки есть. Неподалеку в болоте сидит КВ и 2 средних. И еще знаем, где танки. Немцы пытались их вытащить. Целыми деревнями народ сгоняли, да бросили. А мы знаем, как их вытащить. Конечно, население поснимало с них часть, растащило. Ремонт будет тяжелый. Я сам механик-водитель. Видите, у меня лицо чумазое. Горел 2 раза. Но справился».
«Хорошо, мы этот вопрос обсудим», — сказал генерал. «Пойдите хоть в немецкие, что ли, шинелишки оденьтесь, дьяволы!»
Отдохнув сутки, кавалерийские полки двинулись в пылающий войною край, где действовало много мелких партизанских отрядов и десантников-парашютистов. Там был слоеный пирог. Не проходило ночи, чтобы какую-нибудь деревню не окружили партизаны, подобравшись по глубоким снегам. Часовой, наставивший выше каски воротник бараньего тулупа, со слабым криком падал под ударом ножа. Партизаны входили в прелые, набитые спящими немцами избы. Тот из немцев, кто умудрялся выскочить из этого ада выстрелов, воплей, ударов на улицу, все равно далеко не уходил. Одного валила пуля, другого пристукивал Дед Мороз, променявший сказочную елочную профессию на вымораживание немцев. Проселки стали непроезжими. По большакам проскакивали лишь грузовые колонны под сильной охраной, и то не всегда. Движение по железной дороге прекратилось. Путь был загроможден подорванными на минах паровозами и вагонами, вставшими дыбом друг на друга. Немцы теряли голову в этой проклятой русской анархии. Двигаясь широким фронтом, кавалерийские полки выбивали немецкие гарнизоны. И к концу марта месяца помогли партизанам воссоединить под советским флагом несколько районов. Народ повеселел. Повсюду искали оружие, укрепляли деревни, где у околиц стояли на охране девушки с винтовками. Но долгая в этот год зима уже ломалась. На крышах повисли сосульки, прилетели худые грачи и кружились, тревожно крича вокруг прошлогодних гнезд. Пошли разговоры о том, что немцы на западной и северной стороне края стягивают крупные силы. Генерал послал разведать, подлинно ли те 7 пареньков-танкистов что-либо разумное сделали за это время. 7 танкистов сдержали слово. Дело у них началось с бочки трофейного бензина, про который они тогда ничего не сказали генералу. Они привели в порядок 2 немецких трактора и отремонтировали 1 советский, утопленный колхозниками в пруду. Осенью в этих местах немецкие танки окружили КВ, и он, вместо того, чтобы проложить себе путь пушками и гусеницами или погибнуть со славой, кинулся уходить лесом, проломил дорогу в столетних соснах и увяз в болоте по самую башню. Пешнями и топорами они вырубили кругом танка тоннель в промерзшей земле. Котлован подперед танка подвели бревна. Их тут много валялось под снегом после бесплодных немецких попыток. Сняли с него цепи и, прикрепив к 3 тракторам, разом выдернули из ямы 100-тонную стальную крепость КВ. Тогда они сели и покурили в первый раз за 2 дня и 3 ночи. Покурив, тут же в снегу уснули. Танк они отволокли в деревню под навес для сушки хлеба, и тогда начались большие хлопоты. На танке не было карбюратора. Все свечи надо менять. Поршневые кольца ни к черту не годились. Вся оптика украдена. Ствол пушки пробит насквозь противотанковой пулей. И самое отчаянное было то, что не оказалось инструментов, ни одного ключа. И если бы эту развалину даже отправить на ремонтный завод, там бы провозили с ней до 7-го поту. Танкисты приуныли. «Наобещали генералу, эх, ребята, под лицами оказываемся!» — малодушно сказал губастый Константин Костин. «Да кто же знал!» — закричал на него чумазый Федя Иволгин. Какому черту сиволапому, например, карбюратор понадобился? Щи на нем варить? Они сидели вокруг танка под навесом, куда с одного края метель наносила голубоватый, как сахар, сугроб, дымящий поземкой. «Шарики в башне надо менять», — тихо проговорил башенный стрелок, худощавый брюнет, похожий на девушку с усиками. «На дыру в стволе. В пушке пальцем, что ли, заткнуть?»
«Товарищи, кончили психологию?»
— спросил тот самый, с водянисто-голубыми недобрыми глазами, техник-студент, москвич, Сашка Самохвалов.
«А то я начинаю жалеть, что связался с такой сопливой компанией».
Он встал и засунул руки в карманы длинной, ему до пят, германской шинели.
«Вот мой приказ! На ремонт этого крокодила 3 недели сроку. Для этого надо вытащить из болота 2 средних танка. На них найдем некоторые части. Не найдем. Пойдем по деревням, из избы в избу, отыщем все, чего не хватает. У мужичков все припрятано. Кто со мной не согласен, предлагаю того заклеймить изменником родине».
Танкисты помолчали, глядя, как ветер отдувает ему полу немецкой шинели.
«Немного ты перехватил, дружок»,
— сказал ему чумазый Федя Иволгин.
«Ну, в общем, конечно, правильно».
Все поднялись, взяли пешни и топоры, стали заводить тракторы. Вытащить из болота средние танки оказалось много легче. Их тоже поставили под навес. 3 танкистов — Иволгин, Самохвалов и Костин — занялись разборкой моторов.
Четверо пошли на деревню искать по дворам инструменты и разные части.
И действительно,
у одного мужика, кузнеца, значившегося в колхозе кустарем-одиночкой и лодырем, обнаружили среди ржавых замков и примусовых горелок все три карбюратора. Он пришел туда же, под навес, где стояли танки. Звали его Гусар. Был он жилистый, стройный, несмотря на года, с насмешливым морщинистым лицом, на котором большой лоснящийся нос выдавал пристрастие к выпивке. Ядовито улыбаясь, он слушал, какие именно инструменты и ключи необходимо достать и немедленно сделать.
«Интересно!» — сказал он. — Интересно, ведь меня уж давно собрались в архив сдать. Да значит, опять пригодился кустарь-одиночка.
На другой день он принес несколько ключей, так отлично сделанных, что танкисты удивились.
— Неужели, гусар, это ваша работа?
— Интересно, — сказал он ядовито. «Интересно ваше мнение о русском человеке. Кустарь-одиночка, пропойца, так? А кто пьян да умен, два угодья в нем. Нет, товарищи, поторопились вы судить русского человека?»
У гусара работа так и горела в руках. Хитер он был до удивления. На колхозной лошади сгонял на сожженную немцами паровую мельницу и привез оттуда стальные тросы и чугунные шестерни. Из них смастерили под крышей сарая подъемный кран и трактором вытащили из танка башню. Он бегал на лыжах по окрестным деревням и умудрился достать автогенную горелку и трофейные баллоны с кислородом. Он же подал простую идею. Бронебойными снарядами прочистить от заусенец простреленный ствол пушки. Со второго выстрела бронебойным снарядом ствол стал снова гладок. Сквозную дыру в нем, в которую выходили газы, забили стальными пробками и на это место навели бандаж из резинового шланга. Пушка была как только что с завода. Тем временем танкисты приволокли к сараю еще четыре легких танка. По деревням уже знали об этой работе, и колхозники обшаривали болото в поисках боеприпасов и танков. Не проходило дня, чтобы к сараю не подъезжали сани. Валил пар от клочкастой лошаденки, которой в свое время побрезговали немцы. В санях сидел дед с сосульками на усах, с древним строгим взором круглых глаз под изломанными бровями. Его внучонок, мальчишка, не видно от земли, звонко спрашивал у чумазых от гари и масла танкистов.
«Эй, дяденьки, куда сложить 45-миллиметровые осколочные?»
Когда посланный генерала приехал в эту деревню, под крышей сарая дымили горны, шипел ослепительно голубой автоген, грохотали молотки по стали. Один средний и два легких танка стояли готовые к бою. КВ с надетыми гусеницами дымил и стрелял в выхлопную трубу, но еще не заводился.
«Передайте генерал-майору, что задержка только за командами», — сказал посланному лейтенанту с тонкими губами Сашка Самохвалов. «Пускай пришлют смелых механиков-водителей и башенных стрелков. Да пускай торопятся доставать горючее. Оптики у нас нет. Все поснимали немцы. Приходится стрелять наводкой через дуло. Это тоже возьмите на карандаш. А покуда вы будете канителиться, мы еще подкинем парочку крокодилов».
Лейтенант молчаливо все записал в блокнот, не выражая ни удивления, ни восторга, пожал руки семерым чумазам, восьмому гусару и улетел на огороднике бреющим полетом. Тронулись, наконец, умные весенние воды и так затопили поля и леса, так буйно вздулись речки и верхом потекли овраги, что и думать нечего было о войне. Колхозники готовились к севу.
Девушки с винтовками, скучающие у околиц, сдвинув брови, глядели на косяки перелетных птиц. Генерал приказал достать побольше книг из местных библиотек, чтобы занять умы и сердца кавалеристов разумным чтением. Но на 300 верст в окружности все библиотеки были уничтожены немцами. Удивительно, как у них хватило заботы сжечь столько книг. Нашелся только затрепанный роман Вальтера Скотта «Квентин Дорвард». Генерал проглотил его в одну ночь, лежа без сапог и гимнастерки на лавке у окна, за которым в беловатом свете падали тяжелые капли и по всей деревне кричали петухи. Затем книжка пошла по взводам и эскадронам для чтения вслух. Но земля просохла, и немцы, недовольные тем, что недостаточно замучили русских людей, недостаточно сожгли села деревень и порезали скота, двинулись в наступление десятками батальонов и сотней танков на разгром мужичья. Но у мужичья, не в пример прошлой осени, были теперь хорошо сформированные и вооруженные партизанские полки. И не в пример осени всем был известен немецкий характер, от которого можно ждать только смерти русскому человеку. По всему фронту вспыхнули бои. На помощь партизанам всюду, где становилось тесно, поспевали кавалерийские полки генерала. Это были прославившиеся в декабрьских и январских боях лихие полки. Все из украинцев, донских, кубанских, терских и сибирских казаков. Они знали 4 заповеди. Не признавать окружение, выходить при любых обстоятельствах из любой создавшейся обстановки, биться до последнего патрона и живым не сдаваться, любить свое оружие и не бросать его даже в смертный час. День и ночь немецкие самолеты проносились над селениями, едва не задевая колесами соломенные крыши, бомбя и обстреливая все живое. По всем большакам и проселкам грохотали их танки. Задача заключалась в истреблении нацистов, в создании такого сопротивления, чтобы русская земля стала для них землей отчаяния. Во время одного из первых боев 12 немецких танков беспечно и близко один к другому двигались большаком. Окружалась большая группа партизан, и танки заходили им в тыл. Справа столетние сосны шумели под свежим майским ветром, слева расстилалась густая ольховая поросль. Оттуда, из этого майского шума листвы, раздался пушечный выстрел. И головной танк, пораженный в борт, остановился и задымил. Второй снаряд разбил гусеницу у другого танка. Немцы захлопнули люки и, стреляя из пулеметов, повернули в поросль, где, как поняли они, скрывается партизанская пушка. Но это оказалось не пушкой. Раздвигая ольховые заросли, как кабан из тростников, вылетел ржавой громадой КВ. Немцы никак не могли ждать здесь советских танков, да еще такого, непробиваемого никакими снарядами, чудовища. КВ, переваливаясь, выехал на большак, почти в упор расстрелял третий танк, внезапно разлетевшийся от взрыва. Со всего хода влез сбоку на четвертый и раздавил его с чудовищным хрустом вместе с немцами. Уцелевшие танки повернули и уползли за поворот дороги. На КВ откинулся башенный люк. Из машины на дорогу выскочили Сашка Самохвалов, Федя Иволгин и Лёшка Ракитин, похожий на девушку с усиками. Чумазые, возбужденные.
«Ну и сукин же кот этот гусар!»
— закричал Сашка Самохвалов.
«Конечно, мотор барахлит! Давай, ребята, снимаю немцев в карбюраторы!»
В то же время на крутом берегу речки спешенный эскадрон Ивана Сударева сдерживал немцев на переправе.
Выли и рвались немецкие мины. Перед щелями, где сидели кавалеристы, от сплошной завесы разрывных пуль кипела и дымила земля. Рвалась шрапнель. Проносились огромные крылатые тени бомбардировщиков. С грохотом содрогался весь берег, и взметенные столбы, опадая, стучали комьями по шлемам и спинам людей. Немецкая пехота уже начала выбегать из приречных зарослей. Солдаты налегке в одних рубахах бежали по реке. Тогда на выручку Ивану Судареву поспели два танка чумазых, средний и легкий. Они повисли на самом обрыве над рекой. Через несколько минут очень много немецких солдат поплыло по ее медленному течению, опустив в воду голову и ноги. Иван Сударев поднял из щелей эскадрон, и русские скатились с обрыва на тех немецких пехотинцев, которые успели уже переправиться вплавь и на лодках на эту сторону. В бою легкий танк погиб. Это была первая потеря Самохваловского танкового батальона. Средний, расстреляв все боеприпасы, ушел в лес за пополнением. Ящики со снарядами лежали в яме, прикрытой ветвями. Когда Константин Костин и двое чумазых начали вытаскивать ящики и подавать их в танк, безо всякой осторожности, крича друг на друга, по всему лесу торопливо застучали немецкие автоматы. Пули защелкали по броне. Тогда чумазые, присев в яме на корточке, стали разбивать ящики и передавать снаряды через люк в моторе четвертому, сидевшему в танке. Автоматчики приближались. На виду перебегали от дерева к дереву. Трое чумазых, погрузив снаряды, изловчась, вскакивали на гусеницу и в люк. Последним кинулся Константин Костин вниз головой. Люк захлопнули, и танк погнался за автоматчиками. Одного из них, офицера, взяли живым, отвезли в штаб. Таков был первый бой семерых чумазых, как их потом прозвали. Генерал вызвал к телефону старшину Самохвалова и лично поблагодарил его и остальных товарищей за стойкость. Чумазые поняли это как то, что Родина их простила.